Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 ноября 2015 года. Восстание внутренних кнаанеев. «И услышал Кнаанеи, царь Арада, житель юга, что Израиль идет дорогой от Атарима, и ступил в сражение с Израилем, и захватил пленных. И дал Израиль обет Богу, и сказал: «Если отдашь ты народ этот в руки мои, то посвящу я тебе города их». И услышал Бог голос Израиля, и отдал ему кнаанеев, и уничтожил Израиль их, и города их, и назвал место это Хорма. Тора, числа, Хукат, 21.01-21.03. Все мы существуем в одном желании, в одном теле. И хотя с точки зрения эгоизма нам кажется, что мы ненавидим друг друга, мы ненавидим свои собственные части, своих собственных детей и родных, самых близких людей, которые видятся нам самыми ненавистными и удаленными. Это все еще раскроется в будущем, и человечество содрогнется от своих деяний. Таким образом, в Торе под сражениями подразумевается восстание эгоистических желаний. Но, будучи не в состоянии с ними бороться, люди, естественно, просят помощи Творца, ведь Он – единственная сила, которая командует и управляет всем. Поэтому Израиль обращается к Нему. Любая победа заключается в том, что человек превозмогает свои эгоистические желания, называемые в частности кнаанеями, и переносит их в альтруистическое использование. Иными словами, когда в нас восстают наши внутренние кнаанеи, тогда мы нуждаемся в помощи Творца, и Творец дает такую возможность. Мы уничтожаем в себе все эгоистические намерения и движемся вперед. Завоевание земли Израиля – это изменение семи основных эгоистических намерений ради себя на намерения ради Творца, на отдачу и любовь. Сыны Израиля дают обет, что уничтожит город кнаанеев, то есть находящиеся в них эгоистические желания, ведь человек – это маленький мир, который содержит в себе все. Ради этого он и просит помощи. Но как народ Израиля, который стремится к любви, может просить вечного, совершенного, любящего всех Творца, чтобы он уничтожил кого-то? К сожалению, люди не понимают, о чем говорит Тора, и думают, какой злобный народ. А в ней все представлено в обратном видении, потому что в духовном мире все ради отдачи, а в нашем мире ради собственного наполнения. Убить себя – это значит убить эгоиста в себе. Убить другого – значит убить в себе эгоиста, который во мне называется не моим, а чужим именем. То есть это наши следующие состояния. Есть различные методы исправления – частичные, временные, постоянные, конечные. Тора рассказывает, каким образом достигается полное исправление в различных состояниях. Так же, как и в нашем мире, мы идем вперед, что-то исправляем, что-то оставляем, что-то снова возвращается к нам, поднимается из глубин, и снова это надо исправлять. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 7 июля 2015 года.
Радиоверсия.
«Иди и ищи». Вопрос. Когда вы только пришли к своему учителю, он, наверное, сразу объяснил вам, в чем смысл жизни? Ответ. Если бы он мне так объяснял. Когда я впервые пришел к нему, то после одного-двух уроков спросил, нахожусь ли я в правильном месте, чтобы достичь смысла жизни. До этого я очень много искал и поэтому хотел знать, стоит ли мне вкладывать в это всю жизнь. Ответ был очень простой. Иди ищи. Я тебя не оставляю, не выгоняю, но знай, что ты должен проверить и убедиться, что это твое место. Он не стал убеждать меня, что я нахожусь в верном месте, где смогу наполнить душу и тело, ведь я все равно бы ему не поверил, поэтому он ответил «ищи». Из этого я понял, что действительно нахожусь в правильном месте, там, где тебя не обманывают, а обучают методике духовного постижения. А дальше ты раскрываешь ее на себе и проверяешь, так или нет. В этом и заключается наука Каббала. Она дает тебе в руки инструменты, но остальное зависит от тебя. Из урока на русском языке от 25 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Что помнит душа? Вопрос. Почему душа не помнит опыта прошлых земных жизней? Ответ. Потому что она не имеет отношения к земным жизням. Дело в том, что душа – это то, что мы вкладываем в других. Находимся в них и ощущаем через них наше вечное состояние, будучи еще в этом мире, в этой жизни, в этом теле. Структура души состоит из 10 сферот. Мы должны знать, как собрать и оживить эту структуру, чтобы все части души взаимно дополняли друг друга. Чтобы, допустим, все 10 человек, которые собрались вместе и желают создать такие взаимоотношения, могли раствориться в этом, и каждый из них мог выйти из себя, не оставаясь маленьким эгоистом. Когда я выхожу из себя в 9 своих товарищей, и каждый из них тоже, между нами организуется сеть связей, и мы начинаем ощущать, что находимся в ней. Вот это и есть потусторонние ощущения. Я в себе эгоист, а когда я вкладываюсь в них, я уже альтруист. А то общее желание и намерение, которое мы создаем между собой, называется душа. Сеть наших взаимоотношений на свойствах отдачи называется сосудом души, а раскрывающиеся в нем определенные формы высшего света – творцом. Из урока на русском языке от 1 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Внутреннее и внешнее. Часть 5. Подготовка к изучению Каббалы. Вопрос. Каббала называется внутренней частью Торы, но при этом сказано, что запрещено заниматься Каббалой, пока не изучили всю Тору. Как это совмещается друг с другом? Ответ. В процессе занятий наукой Каббала человек в итоге приходит к состоянию, когда начинает ее изучать. Ведь в начале учебы он проходит подготовительный этап, на котором еще не считается, что он занимается Каббалой. Заниматься Каббалой – это значит получать свет, возвращающий к источнику, с помощью которого мы исправляем свои желания и так продвигаемся. В этом и заключается наука Каббала – получение. Умение получить высший свет, исправляющий нас и поднимающий на уровень высшей силы, на вершину общей системы. Человек, который только пришел и начинает учиться, пока никак не связан со светом. Понадобятся годы на то, чтобы начать действительно заниматься Каббалой. Любое другое занятие Торой, кроме притяжения высшего света, все, что связано с религией, это только психология. Из урока на тему «Внутренние и внешние части Торы и их связь со спасением Израиля» от 9 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Израиль, Россия и мир. Вопрос. Вопрос о связи между единством Израиля и единством мира. Вы везде говорите, что евреев ненавидят, потому что они не объединены. И если они объединятся, то ситуация изменится. На мой взгляд, несмотря на внутренние противоречия, в России есть объединение. Но мир ненавидит Россию. Первое. Что надо сделать России, чтобы ситуация изменилась? Второе. Мы учим у Бааль-Сулама, что в желании получения невозможно принять свет исправления. Может ли быть так, что проблема отсутствия объединения в Израиле сегодня – это использование неподходящих желаний? Ведь у Рабаша сказано, что выше свет можно получить не в свои желания. Ответ. Россия, если и объединена отчасти, то эгоистически против кого-то, а это вредно для нее и для всех. Получение возможно только в желаниях добра и любви к другим. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Еврейское государство. Реплика. 29 ноября 1947 года ООН приняла решение о признании еврейского государства. В выступлении, посвященном этой дате, премьер-министр Израиля сказал, что несмотря на то, что все эти годы нас преследует террор, мы все равно будем оставаться еврейской страной, уважающей права своих граждан. При этом не было сказано ни одного слова об отделении арабов от евреев. По его мнению, мы должны быть демократическим государством. Ответ. В первую очередь мы должны быть еврейским государством, но не в том смысле, как принято считать в мире, в том числе и среди евреев. Мы обязаны претворить идею, благодаря которой стали единым народом, идею соединения друг с другом в одну семью по принципу «возлюби ближнего, как самого себя». Много лет назад на основании этой идеи множество представителей разных кланов Древнего Вавилона объединились под руководством Авраама в одну единую большую группу, которую стали называть народом. Сегодня мы должны восстановить этот принцип, ведь на самом деле евреи – это не национальность. Евреем называется тот, кто берет на себя обязанность быть связанным добрыми узами со всеми, кто только желает этого и хочет жить под общим зонтиком безопасности, под идеей любви, которая должна быть выше разума человека. Вопрос. Тогда зачем нужно было решение ООН? Ответ. Это решение дало нам возможность собраться на определенном клочке земли, чтобы реализовать свою миссию и стать как одна семья. Но поскольку мы пока не претворяем в жизнь идею единства, то наоборот, отталкиваемся друг от друга в нашем растущем эгоизме. Поэтому мы не единый народ, и тем более не народ Израиля. На сегодняшний день мы являемся не государством, а всего лишь сборищем выходцев из разных стран, которые какими были в местах рассеяния, такими и остались. По существу, по сей день мы не стали еврейским народом. Таким образом, за неимением фактора сближения нас держит вместе только террор. Отсутствием доброй связи между собой мы вызываем на себя сближение злом. Хотите ликвидировать терроризм? Хотите сделать наш народ единым? Хотите жить в нормальном государстве? Пожалуйста, соединяйтесь между собой, как к тому призывает Каббала. Об этом говорили все великие каббалисты с начала 20 века и до наших дней. Вопрос. Что тогда для вас демократическое государство Израиль? Ответ. Демократическое государство Израиль – это народ, стремящийся к объединению под лозунгом «возлюби ближнего, как себя», воспитывающий в таком духе подрастающее поколение – и проводящий это воспитание через себя на весь мир. Еврейское государство должно быть светом для всех народов. Вопрос. А как быть с арабами? Ответ. Как только мы пожелаем воплотить между собой свою миссию, к этой идее мгновенно начнут присоединяться все остальные народы, в том числе и арабы. Ведь и тот же ООН ждет от нас решительных шагов к объединению. Но самое главное, чтобы наши слова услышали не там, в ООН, а здесь, евреи. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 29 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Когда в товарищах согласия нет. Мнение. Лидеры стран G20, на долю которых приходится 85% объема экономики мира и 75% населения земного шара, встретились, но у каждого своя повестка дня. Самая серьезная забота Европы – мигранты. Далее занятость, экономический рост. Турция – терроризм и нестабильность, создающиеся Асадом, ИГИЛ и рабочей партией Курдистана – РПК. Приоритетный вопрос для Китая и Японии – обеспечение роста. США лишь обращают внимание на свой бюджет. Россия сопротивляется эмбарго демонстрации военной силы, но МВФ называет Россию одной из самых хрупких экономик мира. В докладе МВФ это Россия, Турция, Венгрия и Украина. У G20 разные проблемы, поэтому они спорят, валютные войны бушуют, а глобальные проблемы не будут решены даже в перспективе. Реплика. Есть только одна глобальная проблема – достичь подобия системе природы, потому что от этого зависит равновесие нашего мира и его обязательное движение к цели творения. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.